новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В какую сторону сдвинутся российско-французские отношения после прихода к власти Николя Саркози и решения Владимира Путина остаться в политике после выборов 2008 года? Французский президент приезжает сегодня в Москву для переговоров на высшем уровне. 40 лет без Че Гевары. Почему с годами не меркнет слава революционера и бунтаря, ставшего человеком-брендом номер один? Какие вызовы бросает жизнь современной науки? В Стокгольме началась Нобелевская неделя. И проблема предвыборной агитации в школах. Понесут ли наказание нарушители? Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. Сегодня в Москву с двухдневным официальным визитом приезжает новый президент Франции Николя Саркози. Во время предвыборной кампании Саркози сделал немало критических заявлений в адрес России, стараясь таким образом дистанцироваться от политики своего предшественника Жака Ширака. Стоит ли Владимиру Путину ждать острой критики от французского президента теперь, когда выборы позади? Впервые два лидера встретились в июне этого года на саммите «Большой восьмерки» в Хайли-Гендамме, и тогда их общение со стороны выглядело вполне дружеским. С другой стороны, Саркози известен и как приятель Джорджа Буша. Не случайно свой первый визит, правда сугубо неофициальный, он совершил именно в США. О том, что во Франции в последние дни предшествовало визиту Саркози в Москву и чего ждут в Париже от его переговоров с Владимиром Путиным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Встречи Путина с Саркози вряд ли будут похожи на встречи Путина с Шираком. Перемену в российско-французских отношениях отмечают все международные наблюдатели. В отличие от бывшего главы Франции Жака Ширака, имевшего с российским лидером исключительно теплые отношения, президент нынешний Николя Саркози неоднократно выступал с резкой критикой российских властей, в частности в том, что касается нарушений прав человека. Недовольство Кремля вызывает и явный атлантизм нового французского президента. Во внешней политике Саркози сошел с галлистских позиций, став одним из главных союзников США в Западной Европе. Возникновению дополнительной напряженности в двусторонних отношениях способствовала и так называемая энергетическая проблема. В августе Николя Саркози обвинил Москву в грубом использовании энергетических рычагов для усиления своего влияния в мире. Обозреватели гадают, было ли случайностью то, что накануне поездки в Москву французский президент встретился с главами Украины, Польши и Чехии, стран, чьи отношения с Россией в последнее время весьма натянуты. Каковы официальные цели поездки, говорит пресс-секретарь Елисейского дворца Давид Мартенон. Это очень важная поездка, ведь Россия – один из главных стратегических партнеров Франции, и нам нужно обсудить с ней ряд серьезных международных вопросов. Президент Саркози убежден в том, что Россия была и остается одним из наиболее значительных государств на международной арене. Проблемы терроризма, потепления климата, региональные конфликты не могут решаться без ее участия. Конечно, между Францией и Россией, между Россией и ЕС существуют разногласия, которые будут обсуждаться в ходе встречи. Это и Косово, и Иран, и размещение американской противоракетной обороны в Восточной Европе. Однако эти разногласия должны заставить нас удвоить усилия в поисках консенсуса. Данная поездка станет для президента Саркози также и поводом для того, чтобы выразить свою искреннюю симпатию российскому народу, который с Францией всегда связывали особые отношения. При этом, несмотря на свой дружественный настрой, Николя Саркози не будет закрывать глаза на то, что идет вразрез с его моральными принципами. Как заявлял сам Саркози, свои критические замечания он собирается высказать Путину напрямую. Напомним, что несколькими неделями ранее в Москве побывал министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, который встречался и с коллегами Анны Политковской, и с представителями неправительственных организаций. Однако в повестке дня Николя Саркози подобные встречи не значатся. Как отмечают французские газеты, Саркози готов пойти на некоторое охлаждение отношений, но не на открытый конфликт. Ссориться с Кремлем Саркози тем более не на руку, что он видит себя в роли посредника во многих международных конфликтах, в которые втянута и Россия. По словам газеты «Круа», как и Ангели Меркель, пришедшей на смену Герхарду Шрёдеру, близкому Путину, Саркози после эры Ширака предстоит найти хрупкое равновесие между прагматизмом и жесткой моральной оценкой. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Предположить, о чем будет идти речь, Настя, на переговорах Саркози и Путина в Москве и спрогнозировать, как будут развиваться в ближайшем будущем российско-французские отношения, я попросил эксперта, главного редактора журнала «Франция» Михаила Гохмана. Это первый деловой визит Саркози в качестве президента, причем состоится он раньше, чем первая его официальная поездка в США и первые переговоры с Джорджем Бушем, неофициальные поездки не в счет. С одной стороны, наблюдатели отмечают, что Саркози и Путин почти ровесники, одному 52 года, другому на днях исполнилось 55, и прочат им крепкую мужскую дружбу в стиле Гельмута Коли и Бориса Ельцина. А с другой, вспоминают критические нотки, уже звучавшие из уст Саркози в адрес российских властей, и вообще говорят о том, что он гораздо жестче настроен в адрес России, чем его предшественник Жак Ширак. Так какими же, по вашему мнению, будут российско-французские отношения в ближайшие годы?
Да, я с вами согласен. Можно вспомнить слова Саркози о том, что люди, которые упрекают меня в том, что я встретился с Бушем, жмут руку, ну, он даже сказал лапу Путину. Когда я думаю об этом, мне хочется смеяться. Это был его такой укол в сторону Ширака. Это было, но это была предвыборная кампания, об этом не стоит забывать. Можно вспомнить встречу Путина и Саркози по завершении дискуссии «Большой восьмерки» в Хайлигендаме. После этой встречи Саркози дал пресс-конференцию и на ней заметил, что встреча с Путиным была интересной, доставила ему удовольствие. Он увидел в Путине человека, готового к диалогу, обсуждению сложных проблем, спокойного, умного и так далее и тому подобное. При этом на той же пресс-конференции Саркози сказал, что проблема демократии и прав человека – это не причина для раскола между Западом и Россией. Одновременно с этим можно сказать, что Саркози – человек непредсказуемый. И трудно сказать, как пройдут его переговоры на высшем уровне в Москве. По крайней мере, известно, что речь пойдет об Иране. Это безусловно. Скорее всего, Франция сейчас настроена на то, что с Ираном нужно что-то делать. Но Франция сама никаких действий, насколько я понимаю, предпринимать не готова. Она ставит это Соединенным Штатам. Но если нечто произойдет, то возражать, я думаю, Франция по этому поводу не будет. То, что касается вопроса российских внутриполитических, известно, что Николя Саркози встретился с группой уважаемых во Франции людей, которые пришли с ним поговорить в преддверии встречи на высшем уровне в Москве. И разговор шел о событии, которое произошло год назад, об убийстве Анны Политковской. Судя по всему, этот вопрос также будет поднят на встрече с Путиным.
Если Путин станет для Саркози первым, с кем он проведет переговоры на высшем уровне в ранге президента, то для Путина Саркози это тоже первый западный лидер, с которым он встречается после решения остаться у власти после 2008 года, я имею в виду согласие российского президента возглавить избирательный список «Единой России». Может ли этот факт, то, что Путин будет говорить с французским президентом не как хромая утка, как-то повлиять на будущее российско-французских отношений или, по крайней мере, на их изначальную тональность?
Вы знаете, я честно вам скажу, я не думаю, что российско-французские отношения по итогам этой встречи сильно ухудшатся. Я даже думаю, что они и вовсе не ухудшатся. Мне почему-то так кажется.
Ну, можно ли ожидать, что Саркози и Путин в глазах обывателей будут друзьями?
Я думаю, что это возможно, по крайней мере, после встречи в Хайлигендаме, судя по выступлению Саркози, он был совершенно очарован Путиным. Вполне возможно, что это очарование продлится и дальше.
О начинающемся сегодня визите нового президента Франции Николя Саркози в Москву и о перспективах российско-французских отношений говорил главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. Следите за этой темой в наших информационных программах. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика, причастных, по мнению правоохранительных органов, к убийствам сотрудников милиции в Дагестане. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Россия согласна компенсировать Казахстану ущерб от аварии российской ракеты-носителя «Протон-М». Об этом заявили сегодня в Роскосмосе. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал расширить зону международного наблюдения за территорией грузино-абхазского конфликта. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Спектакли о России в театрах Германии, интервью с гонконгским режиссером Вилсоном Йипом и актером Олегом Видовым, Майя Плесецкая в своей книге «13 лет спустя», юбилейный фестиваль Андрея Битова в Петербурге. Сюжеты на эти и другие интересные темы сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Лучшее за минувшую неделю, ведущий Дмитрий Волчек. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и время познакомить вас с главными и самыми интересными публикациями в свежих российских газетах. Неожиданно высокая, рекордная, экстремальная. Подобными эпитетами газеты сегодня характеризуют сентябрьскую инфляцию. Она составила 0,8%, и это значит, что рост цен по итогам года превысит запланированный правительством показатель. На вчерашнем совещании президента Путина с членами Кабинета министров речь шла о мерах по обузданию инфляции, затронувшей прежде всего продовольствие. Пресса широко освещает и комментирует встречу в Кремле, а подробнее об этом расскажет моя коллега Валерия Шабаева, которая сегодня утром внимательно читала российские газеты. Итак, какие товары подорожали больше всего, я хочу вас спросить, Валерия, и почему это произошло, по мнению журналистов?
Марк, вы совершенно справедливо отметили, что прежде всего рост цен затронул продовольствие, и речь идет о хлебе. Летом подорожал хлеб, что потянуло за собой молоко и сыры. Известие абсолютно наглядно все это нам демонстрируют на первой полосе издания. Так, рост цен на молоко составил 15%, сыр 40%, масло 15%, сливочное масло имеется в виду. И это при том, что Росстат говорит о, опять же, упомянутом вами росте цен, исчисляемом 0,8%. Между тем, реально ценники в магазинах прибавили до 50%, а то и до 100%. И это вот та самая личная инфляция, о которой газета «Известия» пишет уже не первый раз, но в правительстве заметили это явление только сейчас, и то после указания президента. Вчера Владимир Путин собрал министров, чтобы выслушать, как они будут сдерживать цены на продукты. Выступала глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. По ее словам, во всем виноват скачок цен на мировых рынках на сельхозпродукцию. Цитата: «Идет устойчивое повышение спроса со стороны растущих экономик, в том числе Китая, Индии, на сельхозсырье для использования в качестве альтернативных видов топлива». Тут вот приведу заголовки такие: газета «Известия», в росте цен виноваты китайцы. А московский «Комсомолец» и вовсе пишет: дорожают хлеб и яйца, виноваты кто? Китайцы. Ну, вернемся к выступлению министра Набиуллиной. Она ничего не говорила о том, что в России в этом году имеет место рекордный урожай зерна, избыток, и цены производить или поднимают вовсе не из-за прожорливых китайцев, а исключительно для собственной выгоды. Ну вот, это такой хлебный сговор, о котором пишут и «Известия», и газета «Время новостей».
Ну, кто виноват, понятно, а что делать? Вот я, кстати, хочу сказать, что в новостях экономики сегодня, которые ждут наших слушателей, через полчаса мы расскажем об одной из этих мер. Это введение сезонных экспортных пошлин на зерно. А какие еще меры предполагается принять, чтобы обуздать инфляцию?
Ну, вот прежде всего именно эти. Как раз вот вечером в результате совещания стало известно, что правительство уже повысило экспортные пошлины на зерно и снизило импортные на масло, молоко и сыр. Однако эти меры... Вот газета «Коммерсант» характеризует как антиинфляционные полумеры. Судя по первым решениям, масштабных антиинфляционных мер «Белый дом» реализовывать не будет. Даже в случае с пшеницей правительство пошло на мягкий вариант ограничений. На ее вывоз вводится лишь 10% пошлина.
Спасибо, Валерия. О главной теме сегодняшних российских газет – рекордной инфляции, которая затронула в первую очередь продовольственные товары, рассказывала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в полдень». 40 лет назад, 9 октября 1967 года, в Боливии был убит 39-летний аргентинский врач Эрнесто Гевара Ласерна, более известный как Че Гевара. Для одних – террорист, для других – революционер. Больше всего его память чтят на Кубе, в Боливии и в Венесуэле. О том, как в США объясняют причину его популярности, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Бородатое лицо Че Гевары можно встретить на майках, сумках, плакатах по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах. В 2004 году волну интереса к этой личности всколыхнул кинофильм «Дневники мотоциклиста». Готовятся новые фильмы о Че Геваре. Чем объяснить, что именно он стал идолом радикально настроенной молодежи и либералов любого возраста чуть ли не во всем мире? Вот что думает об этом феномене американский политолог, эксперт по проблемам терроризма Эли Краковский. Че Гевара превратился чуть ли не в мифологическую фигуру, потому что он, этакий революционный романтик, был убит. Его соратник Фидель Кастро жив и к старости превратился в жалкое, даже смешное существо. Почему Че Гевара стал мифологическим героем для латиноамериканцев, понять можно. Он, как и Боливар, свой, местный. Это недалекие чужие Ленин, Мао или даже Троцкий, убитый в Мексике, но убитый по приказу коммуниста Сталина. Че Гевара вроде бы борец за права угнетенных, бедных. Его подняла на щит не только коммунистическая пропаганда, но и леволиберальная, европейские и особенно американские средства массовой информации. Например, газета «Нью-Йорк Таймс» рисовала его противником авторитарной власти и сторонником бедноты, этаким Робин Гудом. Такие идеалисты чрезвычайно опасны для мира тем, что они присваивают себе право решать, что хорошо для народа, а что плохо. Тех, кто с ними не согласен, кто волей или неволей оказывается на их пути, они просто убивают. Почему Че Гевары восторгаются не только в Латинской Америке, но и в Европе? Потому что больше всего кричат о благе народа левые радикалы, но когда они приходят к власти, то меньше всего делают для народа. Психологический феномен популярности Че Гевары, думаю, идентичен популярности пиратов, корсиканских бандитов, гангстеров типа Аль Капоне, террористов типа Усамы бен Ладена. Персонажи какого американского фильма приковывают к себе наибольшее внимание? Гангстеры из фильма «Крестный отец». Кто вызывает наибольший интерес у радикалов? Убийцы миллионов людей Гитлер и Сталин. На мой взгляд, это болезненный интерес. И заметьте, ни Сталин, ни Гитлер не говорили, что хотят убивать людей. Они говорили, что пекутся о своем народе, о счастье трудящихся, о государстве. Любой геноцид совершался вроде бы на благо своего народа, оправдывался идеологией. Идеализм, не базирующийся на морали, это аморальный идеализм. Всеобщее благо абстрактно и не может стать благом для каждого человека в отдельности, а значит и для народа в целом. Любить человека гораздо труднее, чем любить человечество. Отсутствие моральной основы у тех, кто якобы знает, что лучше для народа, толкает их к физическому устранению несогласных. К сожалению, их поддерживают сегодняшние так называемые либералы. Это был американский политолог, эксперт по проблемам терроризма Эли Краковский. Специалист по Южной Америке, журналист Мартин Касте, более конкретно объясняет сегодняшнюю причину превращения Че Гевары чуть ли не в святого. В наши дни лицо Гевары – это символ антиамериканизма и неприятия политики президента Буша. Анархо-социалистические маоистского толка идеи Че Гевары, его доктрину политического насилия пропагандируют антиглобалисты, президент Венесуэлы Хуго Чавес, новый президент Боливии Эва Моралес, президент Никарагуа Даниэль Ортега. Кубинские школьники каждое утро произносят клятву «Пионеры коммунизма, будем как Че». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире «Свобода в полдень» и сейчас о событии, которое в ближайшие несколько дней откроет миру имена новых героев. В Стокгольме началась знаменитая Нобелевская неделя. Первыми вчера были названы лауреаты премии в области медицины. Ими стали американские и два британских ученых, занимавшиеся исследованиями стволовых клеток. О том, в каких открытиях человечество нуждается больше всего, и о сегодняшних проблемах российской науки, я поговорил с академиком Виталием Гинзбургом. Сегодня будут названы лауреаты премии по физике, а именно в этой области в 2003 году Гинзбург вместе с учеными Алексеем Абрикосовым и Энтони Легеттом получили Нобелевскую премию. В каких изобретениях, открытиях, свершениях, по вашему мнению, человечество больше всего нуждается сейчас, и какова вероятность, что ученым удастся эти нужды удовлетворить?
Ну, я хочу раньше сказать, пожалуй, о том, чем я сам занимаюсь. Это сверхпроводимость. Почему это важно? Потому что не все понимают, что сверхпроводящий материал, значит, ток идет без сопротивления и без нагрева. Поэтому это имеет колоссальное значение. Но нужно сказать, что всем хотелось бы добиться сверхпроводимости при комнатной температуре. Вот вот это есть конкретная задача. Мне кажется, что она в принципе выполнима.
Нашим слушателям наверняка будет интересно узнать, что вы думаете о нанотехнологиях.
Вы знаете, что как это? Раз вы попали в точку. Потому что создание высокотемпературных сверхпроводников – это и есть задача нанотехнологии. Что такое нанотехнология? Это по существу иметь дело приходится с атомами отдельными, со структурами. Пока что на меня какого-то особого впечатления эта нанотехнология не производит. Вот если бы удалось получить высокотемпературные сверхпроводники, это можно сделать фактически только нанотехнологическими методами. Тогда это было бы очень здорово.
А как вы считаете, какова вероятность, что в будущем, в ближайшем будущем, какой-то прорыв в науке сделают именно российские ученые?
Наука, если говорить о фундаментальной науке, то там масса неожиданностей. Но я должен сказать, что в целом у нас есть много хороших людей. Хотя многие уехали, действительно, это безобразие. Но тем не менее, фундаментальная наука дорогая. А мы, я не могу точно сказать цифру, тратим на науку в 15-20 раз меньше, чем Соединенные Штаты. Поэтому, знаете, естественно, у них гораздо больше вероятность. Я, например, еще в 2006 году обратился даже к президенту Путину с просьбой создать новую лабораторию, у нас нет хорошей, по сверхпроводимости. И просил 15 миллионов долларов. Это вообще пустяки, если вы учтете, что американцы, например, на установку для приема гравитационных волн, что еще не удалось, затратили уже 500 миллионов долларов. И кажется, просто еще 300. А у нас очень жмутся. Кроме того, у нас не решена проблема зарплаты для молодежи, не решена проблема жилья для молодежи. Кое-что делается, но мне кажется, недостаточно. Тем не менее, я думаю, что не нужно, так сказать, падать духом. У нас масса хороших людей. Кроме того, какие-то меры сейчас принимаются все-таки, чтобы закреплять здесь людей.
Как вы распорядились своей Нобелевской премией?
Это разговоры, что это большая премия. Я получил 400 тысяч долларов. Это 1/3. Мы на троих получили. Поскольку я вообще не так уж люблю деньги. Я распорядился очень просто. Из этих 400, которые я получил, у меня есть правнуки, внучка, жена. Ну вот раздал более-менее, оставил себе какой-то куш. Вот сейчас я больной, и мне нужны деньги. Так я просто продал свою дачу, которая у меня была. Все равно не могу на дачу поехать. Так что насчет денег пусть люди не беспокоятся. Гораздо выгоднее торговать на рынке. Впрочем, конечно, если молодой человек, какой-нибудь научный сотрудник младший, получит премию. Но если он получит миллиончик долларов, то, конечно, это ему очень полезно. Поэтому я полностью за то, чтобы наши люди получали Нобелевские премии, даже из соображений денег. Ну, конечно, главное не деньги.
Говорил лауреат Нобелевской премии по физике академик Виталий Гинзбург. Вы слушаете «Свободу в полдень». В преддверии выборов в Государственную Думу России мы продолжаем приглашать в нашу студию представителей различных политических партий. И сегодня в 19 часов по московскому времени в прямой эфир программы «Время гостей» придет депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Владимир Груздев. Ведет передачу Михаил Соколов. Для тех, кто будет занят, повтор завтра в 4 утра. А во второй половине часа «Свободы в полдень», новости Москвы и Петербурга, проблемы политической агитации в столичных школах, газеты Челябинска о забастовке метростроицев, экономика и спортивный обзор по следам победы женской баскетбольной сборной на чемпионате Европы и почему нет в продаже билетов на матч Россия-Англия.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты два боевика, сообщили в МВД Дагестана. По данным правоохранительных органов, муджахеды причастны к нескольким убийствам сотрудников милиции. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят взаимодействие России и ЕС, планы США разместить в Европе элементы своей системы ПРО и ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. В Москве в понедельник вечером были задержаны участники акции протеста против точечной застройки на Чертановской улице. Всех задержанных, по разным данным, их от 20 до 40 человек отвезли в отделение милиции. Россия согласна компенсировать Казахстану ущерб от аварии российской ракетоносителя «Протон-М». Однако окончательная сумма выплаты будет согласована не раньше декабря, об этом заявил глава Роскосмоса Анатолий Перминов. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал расширить зону международного наблюдения на территории грузино-абхазского конфликта. На севере Ирака, в городе Байджа, в результате двух взрывов погибли по меньшей мере 14 человек, еще 30 ранены. По сообщению иракской полиции, два заминированных автомобиля взлетели на воздух почти одновременно. На Кубе вспоминает революционера Че Гевару, убитого 40 лет назад. На церемонию мавзолея в кубинском городе Санта-Клара собрались около 10 тысяч человек. На митинге выступил Рауль Кастро, временно исполняющий обязанности главы Кубы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Последние данные о количестве пострадавших в результате пожара в Московском институте управления, новый проект администрации президента в Стрельне и другие новости двух крупнейших российских мегаполисов и близлежащих к ним областей у Веры Володиной.
Москва. В городских больницах все еще находятся 42 человека, пострадавшие при пожаре в Московском институте управления. 8 из них в крайне тяжелом состоянии. Число погибших увеличилось до 10. Умерла еще одна 18-летняя студентка. Правительство Москвы заявило, что за 2 недели противопожарные службы проверят все объекты с массовым размещением людей. В первую очередь учебные и медицинские, и прежде всего те, где длительное время не выполняются уже выданные пожарными предписания. Петербург. Многофункциональный конгресс-центр «Звездный путь» в Стрельне рядом с Константиновским дворцом будет построен к 2011 году. Стоимость проекта, инициатором которого выступает Управление делами президента России, оценивается в 350 миллионов евро. Кроме главного зала на 2500 человек планируется построить камерный, выставочную и конференц-зоны, а также бизнес-клуб, в котором будет проводиться Международный петербургский экономический форум. До Стрельны теперь построят легкое метро, а закладка первого камня центра запланирована на ближайшее лето. Москва. К западу от Москвы в Одинцовском районе готовится провести в день выборов депутатов Государственной Думы референдум по статусу муниципального образования. Районные власти сегодня предложили советам депутатов муниципальных образований сложить с себя полномочия. Пока этого не сделали Барвиха и Голицына. Половина депутатов Голицына отказывается действовать по этому указанию. Председатель совета Владимир Поляков считает, что предложение преобразования Голицына в сельское поселение незаконно.
Преобразовать нас... городской поселок, только городской округ Голицына. Только одна единственная возможность в уставе. Других нет вариантов. По правде всей демократии, а уже говорить о том, что здесь присутствует местное самоуправление, это вообще трудно сказать. Это такое давление, которое трудно кому-то выдержать, а мы предоставляем городу возможность никогда на протяжении многих лет не избирать вновь главу. Если избиратели отстранены от участия в выборах, нарушения, которые можно только допустить сегодняшним депутатам, которые сложили свои полномочия.
Петербург. По данным городского комитета по здравоохранению, в этом году более всего выросла зарплата участковых врачей, а средняя зарплата врача увеличилась с почти 12 тысяч до почти 23 тысяч рублей. Зарплата медсестер с 8900 до 14 900 рублей. Москва. Из-за дефицита бассейнов московские школьники не могут научиться плавать. Есть в городе 37 бассейнов в системе департамента образования, 32 бассейна в системе Москомспорта и 58 бассейнов принадлежат различным ведомствам. Поскольку пропускная способность такого количества бассейнов недостаточна, то сегодня около 136 тысяч дошкольников и более 300 тысяч школьников с 1 по 11 классы не умеют плавать. Новости Москвы и Петербурга, 9 октября, Вера Володина.
И еще в одной теме, связанной со школами, мы попросили Веру Володину разобраться подробнее. Завтра депутаты Московской городской думы будут рассматривать законопроект фракции «Яблоко» о наказании за политическую агитацию среди школьников. По мнению яблочников, эта проблема существует. В школах столицы происходит агитация и привлечение школьников к деятельности политических партий и общественных организаций.
Автор законопроекта Сергей Митрохин объясняет, что согласно федеральному закону об образовании не допускается принудительное привлечение учащихся к деятельности партии и участию в агитационных кампаниях и политических акциях. По сведениям депутата, эту норму в Москве нарушают таким образом.
В июне, когда мы получили сигнал о том, что в школах движение «Наши» идет работа с директорами, учителями, требуя от них приводить школьников на их мероприятия. Некоторые учителя даже этим занимались. Они приводили целые классы на мероприятия наших. Вот тогда нам обратились с просьбой пресечь эти вещи И мы вдруг обнаружили, что несмотря на то, что они запрещены, пресечь их невозможно, потому что нет никаких штрафов за это законодательство. Там нарушаются две статьи закона об образовании и одна статья закона о политических партиях.
Нарушения не предусматривают наказания. Этот пробел в законодательстве намерены заполнить своими поправками депутаты Московской городской думы. Тем более, что в сентябре этого года нарушения проявились и вот в такой вот форме.
Вот у меня вот сейчас перед глазами такой материал, расписание уроков называется. 6 дней недели, 6 уроков каждый справа, а слева портрет депутата от «Единой России», поздравление с новым учебным годом, дальше эмблема и название партии «Единая Россия». Мне удалось узнать, что это инициатива, идущая как бы от депутатов, которые вроде бы как действуют от самих себя, но происходит это во многих школах и фигурируют портреты разных депутатов. То есть это спланированная кампания. Насколько она санкционирована сверху, мне трудно сказать.
Как в московских школах оценивают соблюдение этих законов руководитель пресс-службы Департамента образования Москвы Александр Гаврилов?
Мы за то, чтобы школа была вне политики, против того, чтобы в наших школах проводилась агитация каких-либо партий. То, что дети сами покупают, включая дневники, допустим, или какие-либо тетради, если они несут на себе какую-то агитацию, то это право родителей, право детей приобретать то, что они считают нужным. На той продукции, которая выдается детям в школе и закупается на средства города, никакой такой агитации нет. В этом русле и работаем, исходя от того, что школа должна учить детей.
И еще одно мнение. Заместитель директора школы 1233 Марина Мулина.
Агитации как таковой нет. Это точно. Это первое. Во-вторых, ну, если появляется у кого-то там вот эти расписания там или, ну, честно говоря, я не видела, чтобы у детей это было в руках, да, какие-то такие вот агит-расписания или агит-дневники, там, что бы угодно, да, где были бы политики или... Даже если у кого-то на тетрадке нарисован, предположим, написан там «Единая Россия», не знаю, кто еще, да, любой там символ или знак или... эмблема, то это никоим образом не приводит к неким обсуждениям или там дебатам, конфликтам, я не знаю, чему угодно. Установка такая есть, что ни одна общественная организация не может зайти в школу без разрешения, опять-таки, администрации, без согласования этого вопроса с управлением образования.
Депутат Московской городской думы Сергей Митрохин утверждает, что попытки агитации среди московских школьников – дело не новое. Именно поэтому несколько лет назад закон о партиях внесли норму, запрещающую агитацию в школах.
Запрещается вмешательство в учебный процесс политическими партиями. Это в свое время при разработке закона о партиях я внес эту норму. Я сделал это по той причине, что получил информацию о распространении материалов «Единой России» в школах. Это еще было вот тогда, 2002 год. И после этого родилась данная поправка. А сейчас я вижу, что она была как нельзя более своевременной.
Но недостаточно, объясняет Сергей Митрохин, так как ответственность предполагается лишь дисциплинарная. Авторы законопроекта добиваются внесения поправок в административный кодекс.
Есть верхний предел штрафов для политической партии, особенно такой богатой, как «Единая Россия», связанной с такими мощными олигархами и чиновниками. Штраф все равно будет ничтожным, но зато появится возможность судебного процесса. Судебный процесс может оказаться показательным и в любом случае будет сдерживать.
Но все это в случае, если законопроект примут. Пока он только в повестке дня заседания депутатов Московской городской думы 10 октября.
Когда она будет рассматриваться в Мосгордуме, будет такой час истины для «Единой России». Вот мы поймем, какие у нее намерения. Она намерена соблюдать закон и отказаться от таких неприличных форм агитации.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса. Газеты Челябинска пишут о забастовке метростроевцев. Подземку в городе строят с 1992 года, однако до открытия первой станции еще далеко. А теперь стало еще дальше, считают местные журналисты. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву.
В Челябинске на прошлой неделе выставали метростроевцы. Таким образом, они протестовали против задержки заработной платы. Оклады у проходчиков и так небольшие, а когда и их не выдают, вовремя люди не выдерживают. Это не первый случай конфликта рабочих и руководства, но в этот раз забастовщики почему-то решили обойтись без участия прессы. Тем не менее, журналистам позвонила жена одного из метростроевцев. В итоге об остановке строительства метро рассказала несколько средств массовой информации. Телеканал «Югра» сообщил, что деньги рабочим задержали более чем на 15 дней. Согласно 142-й статье закона о труде, в этом случае сотрудники имеют право предупредить руководство о невыходе на работу. Так и произошло. Метростроевцы выставали 2 дня. Ровно столько потребовалось работодателям, чтобы найти деньги. Сайт ura.ru сообщает со слов гендиректора ОАО «Челябметрострой» Константина Абрамчука о том, что в соответствии с законом всем работникам будут выплачены пени за задержку заработной платы. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» уточняет, что работать на строительстве метро желающих мало. Тарифы по зарплате не пересчитывались несколько лет, а премиях за выполнение плана все и вовсе забыли. Даже молоко за вредность перестали давать. Также комсомолка напомнила, что строить метро в городе начали в далеком 92-м году. Еще одна тема, которой в последнее время уделяла внимание челябинская пресса – 50-летний юбилей взрыва на атомном ПО «Маяк». Газета «Челябинский рабочий» рассказала о митинге, который прошел в селе Татарская Карабалка, пострадавшем от аварии. На нем местные жители приняли обращение к президенту России. Люди умоляют власть сделать хоть что-то для того, чтобы помочь умирающей в прямом и переносном смысле слова деревне. Говорит Гульшара Исмагилова, лидер общественной организации «За Карабалку без радиации».
Мы обратились, чтобы нас переселили, но нам в Челябинске сказали, что вас не переселило правительство СССР, и теперь СССР нет, мы не можем этого делать. Тогда мы сказали, что сделайте нам хотя бы такие условия, и люди в нормальных условиях доживали и умирали, потому что все наши люди приговорены к смерти, потому что все наши до единого, от мала до велика, беременные, маленькие или дети, все участвовали в ликвидации последствий аварии вокруг. Кроме нашей деревни, село Татарская Карабалка, жителей никто не участвовал.
В деревне нет газа, нет дорог, нет лекарств, нет чистой воды, нет денег. Люди готовят обращение в Европейский суд по правам человека, сообщает сайт ura.ru. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» пишет о том, что больницы Челябинска нуждаются в сотне солдат-альтернативщиков. Желающих выбрать альтернативную службу мало. Сегодня в области таких 23 человека. Причем сразу 14 в одной больнице, Челябинской областной. А вот Челябинской психоневрологической больнице номер 1 не повезло. Штат санитаров укомплектован только на треть. Больнице нужны физически крепкие сотрудники. А в санитарах здесь почти одни женщины, пишет челябинская комсомолка. Проблема в том, что у больницы нет общежития, а списки альтернативщиков формируют в Москве. И, как правило, людей распределяют в чужие регионы. Службу свою такие солдаты несут по-разному. Кто-то честно, кто-то чисто формально. Однажды один такой рядовой альтернативной службы снял белый халат во время операции и ушел восвояси, объяснив, что рабочий день окончен. Рычагов воздействия на подобных подчиненных у руководства больницы нет. Александр Валеев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в результате спецоперации убиты 2 боевика, причастных, по мнению правоохранительных органов, к убийствам сотрудников милиции в Дагестане. Президент Франции Николя Саркози прибывает сегодня в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В Москве в понедельник вечером были задержаны участники акции протеста против точечной застройки на Чертановской улице. На севере Ирака, в городе Байджи, в результате 2 взрывов погибли по меньшей мере 14 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новые данные о притоке капитала в Россию, повышение пошлин на экспорт пшеницы и ячменя, законопроект о прямом урегулировании убытков при ДТП. На наших волнах новости экономики. У микрофона Иван Трифилов. Thank you.
Чистый приток капитала в экономику России по итогам 2007 года составит около 56 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем в июле банк прогнозировал этот показатель на уровне 70 миллиардов долларов. Российский «Газпром» в 2007 году планирует поставить европейским потребителям 147 миллиардов кубометров газа, говорится в материалах концерна. Для сравнения, в 2006 году объем экспорта российского газа в европейские страны составил 151 миллиард кубометров. Правительство России намерено ввести сезонные экспортные пошлины на пшеницу и ячмень. По предварительной оценке Министерства экономического развития и торговли, ставка экспортной пошлины на пшеницу составит примерно 10%, а на ячмень – 30%, но не менее 70 евро за тонну. В течение последних 5 лет ежегодный объем экспорта зерна из России составлял в среднем 15% объема урожая зерновых. Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект, упрощающий оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев. Документ, в частности, вводит в стране систему прямого урегулирования убытков, когда пострадавший в ДТП обращается за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не в компанию виновника, как сейчас. Кроме того, оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей, может проводиться без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более 2 автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. Законопроект также вводит предельный размер страхового возмещения вреда жизни и здоровью – не более 160 тысяч рублей на одного потерпевшего. Сейчас эта сумма составляет 240 тысяч рублей на всех потерпевших. Объем продаж в России легковых автомобилей иностранных марок в январе-сентябре 2007 года увеличился на 63% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил более 1 миллиона 137 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, примерно 132 тысячи. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 120,5 тысяч, и японской Toyota, 110,5 тысяч автомобилей. Курс доллара на сегодня 24 рубля 98 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 27 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает спортивный обзор. И снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Еще раз добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. Итак, сегодня в выпуске. Мэриан Джонс вернула 5 олимпийских медалей, золотой европейский дубль российского баскетбола и Англия критикует Россию за искусственное поле лужников. Поговорим об этом после выпуска новостей спорта. В понедельник состоялись похороны олимпийского чемпиона и чемпиона мира Владимира Кузина, который скончался 5 октября. Владимир Кузин стал первым лыжником в Советском Союзе, завоевавшим титул чемпиона мира в 1954 году на чемпионате мира в шведском Фалуне. А в 1956 году на Олимпиаде в Картино-Дампеце Кузин стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в эстафете. Знаменитая американская легкоатлетка Мэриан Джонс вернула 5 медалей, завоеванных ей на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Напомню, что в минувшую пятницу Джонс призналась в том, что использовала стимулирующие препараты. В понедельник завершился 26-й тур чемпионата российской футбольной премьер-лиги. «Спартак» Московский победил в гостях «Спартак» из Нальчика 2-1. В турнирной таблице победители догнали соперников из «Зенита». У «Зенита» и «Спартака» теперь по 49 очков. Состоялись матчи 14-го тура чемпионата России по хоккею. «Акбарс» выиграл у хоккейного клуба МВД 4-2. «Нефтехимик» победил «Динамо» 5-3. «Химик» в овертайме нанес поражение «Спартаку» 2-1. С таким же счетом, но в основное время «СКА» выиграл у «Авангарда». В таблице у «Салавата Юлаева» 34 очка, у «СКА» 33, у «ЦСКА» и «Магнитогорского металлурга» по 31. В чемпионате Национальной хоккейной лиги Вашингтон в гостях победил Нью-Йорк Айлендерс 2-1. У победителей Виктор Козлов забросил шайбу с подачи Александра Овечкина. Оттава и Детройт с одинаковым счетом 4-2 выиграли, соответственно, у Нью-Джерси и Эдмонтона. Игра с Эдмонтоном стала для 45-летнего защитника Детройта Криса Челиуса 1550-й в лиге. Это позволило ветерану обойти своего бывшего одноклубника Алекса Дельвеккио, выйти на 8-е место в истории НХЛ по количеству проведенных матчей. Добавлю, что юбиляр отметил свой праздник заброшенной шайбой. И последнее. В Москве стартовал традиционный теннисный турнир «Кубок Кремля». В первом круге россиянка Вера Душевина выиграла у Елены Данилиду из Греции, а Тиму Разгвашвили уступил чеху Радику Штепанику. Матчами сборных Испании и России любителей игровых видов спорта в нынешнем сезоне не удивить. Сначала в Москве играла мужская сборная по волейболу, затем был мужской баскетбольный финал чемпионата Европы в Мадриде, и вот в итальянском городе Киете баскетболистки сражались с испанками за титул сильнейшей сборной Старого Света и победили. Рассказывает наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
Нельзя сказать, что победа россиянок стала огромным сюрпризом. Все-таки достижений у этой команды, не один год играющей в практически не меняющемся составе, предостаточно. И ехали они в Италию в качестве фавориток турнира. Российские поклонники баскетбола, конечно, лелеяли мечту о том, что и девушкам удастся стать на Евробаскете первыми, повторив сенсационный успех двухнедельной давности мужской сборной. Но представить, что сценарий финального поединка повторится почти досконально, было невозможно. Однако в решающем матче подопечным Игоря Грудина предстояло сыграть именно с испанками, с которыми российская команда, кстати, опять параллель, как и мужчины, встречалась и на стадии группового этапа. Но были в этих двух финалах и определенные отличия. Во-первых, выиграли россиянки достаточно легко. Вели по ходу игры 20 очков, а в третьей 10-минутке несколько растеряли концентрацию и позволили испанкам сократить разницу, но не более. Во-вторых, в отличие от мужского первенства, практически все матчи женского чемпионата прошли при почти пустых трибунах. Не было ни рекламы Евробаскета в городах проведения, ни телетрансляции после того, как итальянская команда выбыла из борьбы. При этом президент Российской Федерации баскетбола Сергей Чернов рассказывает, что Россия была готова провести нынешний турнир у себя, но пошла на уступки ФИБА, которая ради популяризации игры отдает проведение первенств не слишком развитым в этом отношении странам. Тогда чего ради удивляться, и стоит ли ожидать от баскетбольных новичков высококлассного маркетинга, а от местных жителей огромного интереса к игре, которая у них только начинает развиваться. Сейчас же слова Сергея Чернова от чего-то воспринимаются как размахивание кулаками после драки.
Здесь в какой-то мере ошибки ФИБА Европы. Меня ФИБА и итальянцы уговорили, чтобы чемпионат был в Италии. Вот это Берман. Потому что, по идее, я мог бы его спокойно взять в России. Но подумал, что у нас сильная команда, лучше опыт приобретать в гостях. Мы говорим, хорошо, пусть будет в Италии. Итальянцы нас как бы заверяли, что все будет на очень высоком уровне, но, как оказалось, вот посмотрите, итальянская команда вылетела, да, она не попала в число, да, 8. И уже ни одного матча не транслируется. Это же неправильно. Это же должна быть пропаганда не только итальянского баскетбола, но и латвийского, и испанского, и российского, и литовского.
И тем более интересны слова Сергея Чернова, если вспомнить, что сам он является вице-президентом ФИБА Европа. Казалось бы, проконтролируй подготовку, да поделись опытом. Впрочем, вернемся к баскетболу. Российские поклонники игры могут быть довольны не только золотым дублем сборных, но и тем, что сразу две девушки, капитан команды Мария Степанова и Ольга Артешина, попали в состав символической пятерки турнира. Титул лучшего игрока получила испанка Амайя Вальдемора. Кстати, все номинантки играют в российских командах. Упомянутые девушки выступают за московский ЦСКА. Анет Якобсен за год из Латвии играет за областной «Динамо». А плеймейкер белорусской команды Наталья Маркчанко выступает за «Динамо Энергию». Так что слова капитана сборной России Марии Степановой о том, что теперь, после завоевания путевки на Олимпиаду, команда может спокойно готовиться к Пекину, обязательно найдут еще и прекрасную спарринг-поддержку в лице интернационального десанта сильнейших игроков мира в российском чемпионате.
Так считает наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько, которая, в частности, побеседовала с президентом Российской Федерации баскетбола Сергеем Черновым. Ну, а другой президент Российского футбольного союза Виталий Мутко засветился, так сказать, в прессе. Он побывал вчера в Новолужнецком проезде, где продавали билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы будущего года «Россия-Англия». И, в частности, он ответил на вопросы корреспондента газеты «РУ». Тот сказал, что правда ли, что со стороны Англии были претензии по искусственному полю Лужников. А что нам их претензии, ответил Мутко. Сегодня поле сертифицировано. Хотя мы и предлагали за свои деньги положить естественный газон, но Владимир Алешин, председатель совета директоров футбольного клуба «Торпедо» и директор Лужников, добавляет себя, считает, что климатические условия этого не позволяют, напоминая об игре с Болгарией, когда накануне газон был заменен и поле поплыло. Любопытно, что в той же самой газете «РУ» Майкл Дэвис, представитель компании, укладывавшей искусственный газон в Лужниках, в интервью BBC заявил, что РФС ранее планировал положить натуральный газон на матч «Россия-Англия», но после поражения в первом матче россияне решили играть на искусственном покрытии, заявил Дэвис. Изначально они было согласились поменять газон, однако результат матча на стадионе Уэмбли изменил их намерение. Напомню, что Россия там проиграла Англии с крупным счетом. В общем, все согласны, что газон меняют, но расхождение в причинах этого разное. Критика со стороны Англии, тем не менее, думаю, ближе к матчу еще продолжится. Ну, а сегодня, во-первых, продолжатся теннисные турниры в Москве, Стокгольме и Вене, а главное событие — жеребьевка группового турнира, группового этапа Кубка УЕФА. Она начнется в Швейцарии в 14 часов по московскому времени. Напомню, Россию представляет питерский «Зенит», московский «Локомотив» и «Спартак». Напомню также, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес — www.svobodanews.ru. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии был наш обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. И не пропустите, после выпуска новостей ток-шоу «Человек имеет право». Его сегодняшняя тема – «Российское село. Право на выживание». Участники передачи – заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, депутат Троицкого поселения Омского района, школьный учитель Ирина Дроздова, член исполкома общественного движения «Крестьянский фронт» Галина Лишанкова и глава крестьянского хозяйства в деревне Терпение Полтавского района Омской области Петр Шумаков. Ведущий Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они протестуют против точной застройки в своем дворе.
Спектакль начался в 12, а закончился в 22 часа.
Я выступаю за то, чтобы консультации на межпартийном уровне носили конструктивный...
Мы планируем, начиная с будущей весны, сократить численность наших военнослужащих на юге Ирака до 2,5...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15000.